Добрый день, уважаемые друзья, или дорогие друзья. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня очередное интервью, долгожданный гость для нас, а может быть и для кого-то из вас. Все, что вы давно хотели спросить у вне ИКП, но по какой-то причине не могли этого сделать, сегодня, что называется, мы попытаемся сделать это за вас. Традиционно на наших интервью работаем я, меня зовут Евгений Мокин, и мой соведущий Михаил Степанов. Михаил, добрый день.
Добрый день, Евгений. Здравствуйте, слушатели.
А сегодня у нас замечательный гость, я его с радостью представлю. Сегодня с нами Дмитрий Тарасов. Это заведующий отделом оптических кабелей компании вне ИКП. Дмитрий, добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте, Дмитрий.
Ну что, вопросов у нас сегодня довольно много. Дмитрий, я знаю, уже мы вначале немножко пообщались, прекрасно говорит и замечательно рассуждает. Ну вот сейчас, собственно говоря, вы все в этом и убедитесь. Итак, поехали. У меня самый простой вопрос, и он, кстати, самый часто задаваемый из всех тех коллег, с которыми мы общались предварительно на тему вот как раз этого интервью, и звучит он примерно следующим образом. Если раньше, еще в советский период времени, вне ИКП, понятное дело, когда была плановая экономика, вне ИКП занимался разработкой кабельных конструкций, сам определял, какие конструкции в каком месте производить, то сейчас экономика рыночная, каждое предприятие самостоятельно определяет, что производить, в каких объемах, как это должно быть разработано и так далее. В чем на сегодняшний день, по вашему мнению, основная роль и основная функция вне ИКП?
Ну, вы правы, реалии, конечно, со времен Советского Союза изменились, но и в современном мире мы нашли свою нишу. Вне ИКП, если вначале я расскажу на примере своего подразделения, дальше, так как вне ИКП мы занимаемся не только разработкой и конструкцией для оптических кабелей и так далее, вот, но и есть другие у нас отрасли деятельности. Я кратко коснусь их, но глубоко не буду копать, так как все-таки это не мой огород, так скажем. Вот, поэтому начнем с оптики. Значит, мы разрабатываем конструкции, но да, не для всех кабельных заводов, хотя некоторые к нам тоже приходят. Мы нашли нишу для кабелей для специальных применений. То есть это атомные станции, подводные лодки, спутники и так далее. То есть это может быть заводам не столь интересно, потому что объемы не те, в первую очередь. Но есть специфика какая-то, ну, там, радиационная стойкость или что-то еще, вот, которую мы можем заполнить. А дальше, собственно, поставка этой продукции заказчикам, той, которую мы разработали, непосредственно производство и поставка. Следующее – это испытание у нас есть испытательный центр, то есть к нам можно прийти, произвести какие-то независимые испытания или же сертификационные, любые, какие выше угодно практически. Что еще у нас есть? Ну, если брать, опять же, с оптикой связано, и вообще со всем, что связано, это у нас есть аспирантура и свой дисциплинарный совет. Также в НИИКП активно участвует в деятельности по подготовке нормативной документации, стандартизации. Вот, к примеру, на той неделе у меня было 3 4-часовых совещания в МЭКе, вот, где, собственно, обсуждались судьбы стандартизации мировой, так скажем. Вот, в рабочих группах 1 и 3, это как раз где я и состою, оптические волокна и оптические кабели. Если брать же касаться других отраслей, например, у нас в НИИКП имеются и силовые кабели, отделение силовых кабелей. Вот там вся ситуация с разработкой кабельных конструкций обстоит даже несколько лучше, в том плане, что кабельные заводы обращаются непосредственно в НИИКП с просьбой разработать ПУ, то есть конструкции и так далее, соответственно, непосредственно. Также есть сверхпроводимость, которая участвовала в огромном проекте международном ИТР, это международный термоядерный экспериментальный реактор, который во Франции строят. Не бедствует у нас и деление проводов и кабелей для подвижного транспорта, обмоточные провода и так далее. Но я говорю, эти области не под моим крылом, поэтому касаться глубоко я их не буду, но тем не менее, вот, производство имеется, как и сверхпроводники мы производили, в том числе для японцев, скрутку и так далее, для этого ИТР, вот сверхпроводников. В ИТРе именно мы сверхпроводники делали, которые держали эту плазму в магнитном поле, то есть она висит в магнитном поле и вращает. Вот эти сверхпроводники делали в НИИКП, в частности. И совместно с Sumitomo Electric, вот, мы делали что-то совместно, что-то отдельно сами. То есть получалось, как бы даже несколько, если так немножко приукрасить, то в НИИКП помогло Sumitomo Electric, то есть какими-то проводничками. Ну, это вкратце, если чем занимается в НИИКП на сегодня.
Если суммировать, что касается направления оптических кабелей, то получается такой, ну, спецназкабель.
Это разработка спецкабелей, их поставка и стандартизация испытаний.
Расскажите, в чем преимущества от участия российских компаний вот в этом международном, так скажем так, общении?
Преимущества? Ну, во-первых, если брать оптические кабели, то у нас все с этим, с одной стороны, хорошо. Если брать именно кабели, сами кабели.
Так.
У нас отличные заводы с хорошей культурой производства, с хорошим оборудованием, с хорошим специалистом. Если брать эту область, то есть рабочую группу 3, где оптические кабели, то там как раз нужно сделать так, чтобы МЭК не превратился, чем он, собственно, является, в какой-то шаблон, в который вписываются абсолютно все кабели, которые, ну, разве что шнурок только не впишется обычной какой-нибудь веревкой, потому что в нем оптического волокна нет. Нам нужно сделать так, чтобы он не ушел куда-то, ну, слишком далеко, не будем называть конкретно страны, которые не совсем еще развиты, чтобы они не сделали это под себя. Первое. А второе, в оптике, к сожалению, мы, если брать оптическое волокно, мы немножко в позиции догоняющих. Здесь нам нужно учиться это слишком громко, но, по крайней мере, есть то впитать новое, и здесь уже здесь мы слушаем, так скажем, что и где-то тоже предлагаем свое, но уже в меньшей степени. Если так немножко тоже отвлечься, то что такое, вот я хотел бы еще объяснить, что такое МЭК, потому что иногда в некоторых областях, к счастью, не в кабельных, люди увлекаются и занимаются тем, что просто переводят стандарт МЭК, и он, например, именно общие технические условия, и он является у них основополагающим документом. Это, на мой взгляд, немножко неправильно по одной простой причине, потому что если мы это сделаем на оптические кабели, то, как я говорил, что в это прокурорство ложе вяжут уже абсолютно любой кабель, и без учета нашей специфики, то есть тем, кто климатики и так далее. Что делают в Европе? Они также участвуют в МЭК. Они точно так же вносят и принимают эти стандарты, которые являются плюс-минус рамочными. Подчеркну, я говорю сейчас не про методы контроля, там они все одинаковые, а именно про стандарт, общие технические условия на оптический кабель. Далее они, эти страны, адаптируют под свои нормы. Ну, например, в Индии у них там повышенная влажность. Значит, у них будут по влажности характеристики гораздо более жесткие прописаны. У нас, например, минусовые температуры. Значит, мы должны более минусовать. К счастью, у нас стандарта ОТУ на оптические кабели, который переведен из МЭК, нет. У нас именно отдельный стандарт разработан именно по этой причине. Так как надо было учесть. Перевести все, конечно, гораздо проще и скопировать. Но когда мы переводим, мы всегда в позиции догоняющей. Мы не можем что-то диктовать, тем более какие-то нормы устанавливать для входа в наш рынок, когда это абсолютно международные, всеми согласованные, все им какая-то средняя температура по больнице, которой все соответствуют.
Ну, а это практическое это значение этого какое? То есть это какие-то общемировые правила производства кабеля, и от них нельзя отступать?
Нет. Особенно это интересно, когда производится какая-то новый вид продукции или там подвид, например, 200-микронное волокно. Или 200-микронное волокно, которое в ленту, да еще вот типа спайдер, но как частично соединенное. Например, именно там раньше всего даются презентации, даже раньше, чем в конференции, как, к примеру, сваривать их, как решать какие-то проблемы. На основе этого делаются поправки какие-то в стандарт. То есть это действительно не только скучная стандартизация, где кто-то пишет запятую, там правит и так далее, но и делаются на совещаниях этих, делаются презентации с научным подтекстом. То есть, вот, к примеру, на последнем совещании было, в частности, по кабелям, защита от грызунов там. Ну, человек несколько увлекся и предлагал всем мерить, значит, прикус разных грызунов. Ну, его немножко сказали, что надо умерить пыл, но это ничего страшного, потому что студент вот с такой работой вышел. Все его похвалили за рвение, но сказали, что стандарт такой, к сожалению, слишком много грызунов, и даже у каждого вида грызунов есть разные размеры, поэтому рассчитать это будет стандарт, и воткнуть это не получится.
Ну, в моем понимании, по-моему, наука до сих пор не знает и не нашли той причины, по какой причине, в общем, грызут кабель. Кто-то говорит, что там в кабельной канализации кабель мешает не пройти, да, кто-то говорит, что какие-то токи там влияют, да, и нравится грызть. Кто-то говорит, что полиэтилен очень вкусный для грызунов. Ну, в общем, версий очень много, но единого какого-то ничего нет.
Да, я согласен. Я не открою здесь какой-то тайны. Я не знаю, почему грызуны грызут.
Да, или дятлы воздушный кабель повреждают, да, там всякие разные версии есть.
Дятлы могут быть разные. Михаил Борисович, пожалуйста.
Вы затронули тему по поводу нового ГОСТа, который вступил в силу в прошлом году, в марте месяце. Но вот у меня как действующего строителя, да, я больше занимаюсь строительством в какой-то степени, есть таких два наболевших вопроса, которые и меня, и не только меня, уже много лет мучают. Это единый стандарт по маркировке всех кабелей. И, соответственно, второй вопрос – это единая расцветка, то есть единый порядок расцветки волокон. Когда? Будет ли это? Появится ли это? Ну и хотелось бы вот узнать. Также все останется, то есть будет каждый завод делать по своему ТУ и прописывать свою расцветку, порядок цветов, либо в ней КП поучаствует в том, что будет все едино.
Если мы имеем в виду маркировку именно то, что обозначение именно кабеля, то, что выбивается, да, на...
По конструкции.
Да. То есть не сам процесс маркировки, а именно вот те буквы.
Да.
То вообще, на мой взгляд, ГОСТ этот новый 52-266 2020 года, он решил эту проблему, потому что в разделе 5, по-моему, это классификация и условное обозначение. Вот, собственно говоря, он дольше всех, между прочим, кабельными заводами обсуждался, потому что он влек за собой именно тот факт, что необходимость изменения оборудования для маркировки кабелей, потому что там прописано, как кабели должны разных конструкций, как они должны обозначаться.
Ну, просто существует же, да, не секрет, что на воздухе используют чаще всего там несколько конструкций, в земле тоже там, в общем-то, фактически один тип конструкции, в грунте, ой, в смысле, в канализации там третий тип конструкции, то есть, в принципе, сердечник у всех одинаковый, все заводы выпускают очень похожие кабели. Ну, не будем брать сейчас всякие раздавливающие нагрузки, там, растягивающие нагрузки и так далее, да, то есть, по своей конструкции кабели очень похожи, но по-разному все называются. Да, у одного завода он может называться там ДПС, к примеру, да, кабель в грунт, у другого он называется ОКК, еще как-то.
Вот как раз в этом разделе 5, где условное обозначение кабелей, там четко, даже примеры маркировок различных кабелей даны. Соответственно, там все это расписано. То есть там ОК, то есть... и далее пошло там, куда он там. Дальше кабели делятся по областям применения. Дальше понятно. Воспроизведение и дальше уже непосредственно конструкция.
Ну, а второй вопрос, да,
по модулям и, точнее, по расцветке волок.
Да.
Там есть в этом же ГОСТе приложение, не помню, какое оно, но оно есть, по-моему, В. Оно как раз регламентирует цветовую маркировку волокон, модулей и даже модулей из металла. Ну, соответственно, там внутрь прокладывается какая-то ниточка цветовая и так далее. Оно приложение это справочное. Но если мы в какой-то нормативной документации, например, заказчик, пропишем, что маркировка и цветовая идентификация в соответствии с приложением В ГОСТа такого-то, то в рамках этого контракта и выполнения этих работ это, соответственно, для исполнителя становится обязательным. Поэтому, в принципе, какой-то шаг в этом направлении сделал. Ну и также не надо забывать, что ГОСТы, они носят добровольный характер у нас, к сожалению. И до тех пор, пока в каких-то нормативных документах он не будет прописан, то положение или какой-то этого ГОСТа, либо целиком этот ГОСТ доброволен при применении. Если же, предположим, какой-то оператор связи говорит, что в рамках такого-то конкурса тендера мы применяем кабели промаркированные в соответствии с пунктом таким-то ГОСТ такого-то, цветовая идентификация с приложением таким-то ГОСТ такого-то, ну и далее там должен соответствовать тем-то положение, то тогда эти положения становятся в рамках, подчеркну, этого договора, они для завода становятся обязательными.
А будет ли государство когда-то внедрять ГОСТы, которые обязательны к исполнению? Ну, не рекомендательного характера, а, условно говоря, с 1 февраля 2025 года все заводы маркируют свою продукцию только так, а не иначе. И нужно ли это?
Конечно, как потребителю, мне кажется, это удобнее, когда все промаркировано одинаково, и так мы в любых других кабелях можем подойти, посмотреть и понять, что внутри, ну вообще, что из себя. Это просто по маркировке, даже не видя этот кабель, специалист с легкостью вам скажет, что это за кабель, где он используется, какие в нем элементы. А в оптике, к сожалению, такого нет. ГОСТ пытается это сделать. Вот правила, те маркировки, которые установлены в этом ГОСТе, уже оператором связи, который принимал в разработке этого ГОСТа непосредственную часть, они уже, насколько мне известно, я тендерную документацию не просматриваю, но, тем не менее, тот человек, который от этого оператора связи держит со мной контакт по поводу этого ГОСТа, он говорит, что мы применяем в том числе вот эти положения. Поэтому какой-то шажок в этом направлении сделан. Я считаю, что постепенно будет.
А А как на эти требования реагируют сами кабельщики, сами производители кабеля?
Понятно, что буйной радости не вызвал и восторга, значит, новость о том, что нужно как-то поменять оборудование и, ну, в некотором роде для них на пустом месте вложиться в переоборудование, да, но, тем не менее, этот ГОСТ согласовывался со всеми основными заводами и с большинством, также те, кто захотел принять участие, оператор связи, там, производители отечественного волокна. Вот, они приняли участие непосредственно в разработке, вот, все обсуждали эту маркировку, в первую очередь, естественно, заводы, потому что это их касается. И был какой-то найден среднее такое арифметическое, в том плане, не в том плане, что ни нашим, ни вашим это все всегда плохо, а именно с точки зрения и того, чтобы как-то минимизировать потери заводов, связанные вот с потерями денежными, чтобы все-таки это... Как-то, и было удобно, и в то же время это не было слишком затратно для производителя.
Ну, например, по расцветке там никаких затрат-то, в общем-то, и нет.
По расцветке нет, да.
Да, все заводы делают одни и те же цвета.
То есть,
да, просто разная последовательность этих цветов.
Для того, чтобы написать ГОСТ или требования к выпуску какой-либо продукции, нужно не только опираться на... текущую обстановку, но и заглядывать в будущее. То есть это же документ, который определяет, как развивается, как работают предприятия на несколько лет вперед, до тех пор, пока его снова там не подвергнут ревизии и не перепишут. Кто занимается этой работой, насколько, как и где их готовят?
Смотрите, если вы про какое-то, вот, как вы упомянули, заглядывание в будущее и так далее, в большей мере это, мне кажется, необходимо именно... производителям, например, проектировщикам кабельных конструкций, для того, чтобы понимать, не только спроектировать что-то и создать, вот я сделал такой замечательный кабель, купите его и так далее. Или там спроектировать такое вот замечательное волокно и купите его, а мы не понимаем, как его использовать. Многосердцевинное волокно, оно замечательное. И было вещью в себе до тех пор, пока не спроектировали устройство ввода-вывода, оборудование под него. Кабель произвести с многосердцевинным волокном, это, в принципе, тоже надо, но это гораздо проще, потому что там, в принципе, все одинаково для производителя кабеля. Поэтому именно видение какого-то широкое будущее необходимо проектировщикам, создателям новых конструкций. ГОСТы же несколько следуют за это. Они не должны сильно отставать, но они все-таки следуют за... В чем сложность разработчика ГОСТа? Он не должен, как вы правильно сказали, помешать будущим разработкам проявить свою фантазию при условии того, что они сохраняют... Но при этом он должен их ограничить в том, чтобы соблюдались нормы, особенно в плане безопасности. Поэтому здесь, да, здесь нужно понимать. Но тут гораздо проще, потому что ГОСТы зачастую, если сравнивать как раз им, вернуться к предыдущему вопросу, в чем плюс МЭКа и так далее участие, то в российской действительности есть ТК-46, который немножко по-другому работает. Кабельный подкомитет, который разрабатывает российские стандарты, через него все проходит. Он сам по себе работает хорошо. Но в чем отличие МЭК от ТК-46 и вообще от российской системы стандартизации? МЭК, если кабельная группа занимается стандартом, то только кабельная группа конкретно кабелями занимается. Неважно, это для космоса, связь, какие-то еще мероприятия, они занимаются этим. В российской системе стандартизации, вот недавно нам пришли на отзывы стандарты от нефтяников для кабелей для нефтегазовой промышленности. Ну, это вещь в себе, я так скажу, что мы тут сидели всем в НИКП и привлекли часть кабельных заводов к переписыванию этого мероприятия, потому что в МЭКе в этом плане, да, если нефтяники очень заинтересованы, создана была бы совместная рабочая группа, где нефтяники нам сказали бы свои требования, что вот, а кабельщики сказали, выполнимо это, невыполнимо, и как нужно сделать. И, соответственно, совместный труд был бы куда более продуктивным, чем кто-то слепил что-то из того, что было, потом кинул кабельщикам, ну, вы все исправьте, у кабельщиков встали волосы дыбом, вот они у меня до сих пор стоят, собственно говоря, и, соответственно, гораздо менее продуктивно работа получается. Если возвращаться к вашему вопросу, вообще, кто разрабатывает эти ГОСТы и откуда эти люди берутся, ну, у нас сотрудники в НИКП этим и с нашей стороны занимаются. Сотрудники в НИКП у нас берутся из вузов, как в основном Московского энергетического, это мы, и Московского технического университета связи и информатики, это МГУ. Uh-huh. Uh-huh. И также есть у нас специалисты из смежных областей, это химик в основном, и специалисты, которые проработали непосредственно на кабельном производстве, вот, соответственно, имеющий большой опыт практики. Что касается вообще, как мы привлекаем, если коснуться этого, то на своем примере, когда я учился, я закончил Московский энергетический институт, как раз по кабельной специальности у нас я учился, и у нас преподавал Ислав Борисович Пешков и Геннадий Иванович Мещанов. Проникнувшись их энергией в энергетическом институте, я пришел на практику в НИКП писать диплом Владиславу Борисовичу, он меня взял к себе, к счастью. Пришел в отдел Юрия Тимофеевича Ларина, который тоже сделал большое дело, заинтересовав меня, когда я написал диплом, вот вчерашнего студента, он кинул очень для меня интересную работу, он по второму моему высшему образованию, я переводчик. Соответственно, он бросил меня на производство, создание производства первого оптического волокна в Саранске.
Вот те самые ГОСТы и какие-то общие правила, они для чего нужны? Ну, я объясню, почему спрашиваю. Вы буквально в одном из предыдущих ответов сказали, что в общем и целом заказчики, как правило, сами регулируют то, что они покупают. У кабельных заводов, я имею в виду. Кто-то хочет, чтобы было там максимально дешево и не, по большому счету, неважно, там, как долго оно проработает. Кто-то, допустим, те же самые нефтяники, четко регулируют пожаростойкость, огнестойкость оптических кабелей. Энергетики точно регламентируют, сколько он должен прослужить и так далее, и так далее, и так далее. Тогда зачем нам какой-то общий регулятивный документ, в чем его назначение?
Ну, смотрите, если у нас кабель, как вы сказали, действительно очень много, ну, не очень, к счастью, но достаточное количество заказчиков, особенно, на мой взгляд, мелких, которым важна именно цена на качество им, ну, как в лучшем случае, это вторичный параметр, а иногда вообще не учитывают. Но с такими заказчиками, на мой взгляд, так как зачастую там нарушается и как раз требования по безопасности, это уже другое правовое поле, это административное, а если что-то серьезное, то это и уголовная ответственность. Притом это и как производителя, так и покупателя может коснуться. Зачем нужны ГОСТы? ГОСТы как раз и нужны для того, чтобы регулировать вот эти вот все значения, связанные с безопасностью, чтобы также у нас есть оборудование, которое работает наконечно. То же самое, конечно, должно работать с этим оборудованием, разрабатываемый кабель. Ведь многие говорят, что оптический кабель, что такое безопасность оптический кабель? Током он не ударит. Ну, соответственно, источником пожара он послужить не сможет. Да, с одной стороны, так. Но ведь у нас по кабелю передается информация, и зачастую она действительно жизненно важна. Например, уже есть телемедицина, где делают операции. Вот, и если что будет страшного, если у человека, вот, роботом, как, ну, сейчас он Леонард называется, или Да Винчи он называется, вот, если у него есть управление удаленное. То есть я могу сидеть здесь, а где-то в точке X, ну, предположим, это будет у вас вот в Перми, вот, например, в Перми, делается операция. И не дай бог, связь пропадает. Жизнь пациента под угрозой. Также у нас информация передается при космических полетах. Там может быть и жизнь космонавта, там может быть и дорогостоящее оборудование под угрозой. При авиаперелетах то же самое не нужно говорить. Если у нас использовано, кабель должен быть пожаробезопасным, а у нас использованы абсолютно другие полимеры для удешевления конструкции, то при пожаре у нас уже тоже как минимум усложнена эвакуация, а скорее всего это будет и под угрозой жизни. Поэтому ГОСТы нужны как раз для нормализации обстановки вот в этой области. А также они в некотором роде упрощают жизнь заказчикам. Да, они пишут свои нормы сами, угу, в тендере. Но гораздо проще написать, что кабель должен соответствовать пункту такому-то, такого-то ГОСТа, а испытание должно проводиться по пункту такому-то, такого-то ГОСТа, чем описывать всю эту процедуру испытания и всю конструкцию кабеля и так далее.
А как вы взаимодействуете, например, там, с Министерством связи? Насколько вы близки с ними и какие-то те же самые ГОСТы или нормативные документы? Вот, например, такой тоже наболевший вопрос. Нормативные документы по сваркам, например, да, по потерям на сварке. Эти нормы были написаны, подчеркну, там, в 1997 году. В то время строились только магистральные линии. Давно уже строятся локальные сети, а нормы и для тех, и других одинаковы. И никто их не пишет, не переписывает, никаких документов нет. Когда будет и как это сделать, чтобы они появились и поменялись?
Соглашусь, что устаревшие стандарты – это больная мозоль, не только для вас, но и для нас. Но работа ведется, это не столько с Министерством связи. С Министерством связи ведется работа в НИКП долго и упорно, но, к сожалению, не так успешно, как хотелось бы. Это по правилам связи. Вот. Мы предлагали давно еще поменять. Сделали это в части оптических волокон, оптических кабелей, где мы компетентны в большей степени. А нам сказали, ну, перепишите весь документ, пожалуйста, целиком, то есть и на сварку, и не на нормы на сварку, а именно на сварочный аппарат. А мы не производители сварочных аппаратов, мы их не пользуемся. Поэтому... И также на все пассивные другие элементы. А мы тоже, это не является областью деятельности НИКП, и переписываем. Найти же за бесплатное, а мы делали это все инициативно, людей, которые это все переписали профессионально, мы были не в состоянии. По понятным причинам никто бесплатно в рыночной экономике работать не хочет. Альтруистов мы не нашли. Поэтому здесь с министерством, тем не менее, работа ведется. Вот выше в ГОСТ мы предложили в части оптических кабелей, оптических волокон хотя бы сослаться на него, чтобы пускай не переписывать, не отменять, не сослаться. Нам пришел ответ, что благодарим вас за обращение, мы это рассмотрим. Ну, дальше мы стараемся, чтобы это не осталось отпиской. Вот, наше руководство следит за этим. Дальше взаимодействует с другими организациями, которые могут поспособствовать актуализации. Если же брать другие ГОСТы и нормы, к примеру, есть стандарт такой ГОСТ РМЭХ 794/193 на оптические кабели общие технические условия. Вот он устарел, и его надо тоже отменить, к примеру, потому что уже есть тот же 52-266, который даже предыдущая версия его уже, по сути, замещала этот ГОСТ, потому что она была 2006 года. Сейчас 52-266 уже 2020 вышел, и тот год 93-го абсолютно не актуален. Но это из минусов. Из плюсов же работа ведется, потому что у нас до 2021 года действовал ГОСТ на оптические кабели по методам оценки параметров от 1986 года. Ну, там вообще только многомоды были, и не все параметры многомодов, которые имеются в настоящее время. Его отменили, к счастью, отменили также ГОСТ 93-го года, ГОСТ РМЭТ 793/193 на оптические волокна, общие технические условия, так как вышли более современные, соответственно, ГОСТы. И работа ведется, а те, которые еще не отменены, ну, я надеюсь, в рамках нормативной гильотины, как раз вот, условно говоря, мы постараемся их изменить. Работа ведется.
Может быть,
их нужно менять, я с вами согласен полностью. И отменить, да, или менять.
Может быть, стоит привлечь как-то к этому, ну, крупных операторов, да? Как вы с ними тоже, ну, взаимодействуете как-то или нет?
С операторами взаимодействуем, не со всеми, но взаимодействуем.
Просто, может быть, они как-то помогут изменить ситуацию. Ну вот именно как раз не непосредственно по кабелю, да, вот непосредственно по строительству линий связи оптических. Потому что это, ну, прям больная тема.
Согласен с вами. Вопрос проработки. С операторами связи мы взаимодействуем. Хорошо, попробуем прислушаться к вашему совету и расширить наше взаимодействие не только на оптические кабели, но и на область деятельности операторов связи также, если они нам вдруг посодействуют своими специалистами, предположим, в той нашей проблеме написания норм по сваркам, по сварочным аппаратам, извините, по сваркам мы тоже можем, вот, а по сварочным аппаратам и по пассивным элементам, вот, то вопросов нет, да, мы попробуем еще раз продавить их. Также есть проблема и с метрологическим обеспечением. Вот мы пишем также, у нас есть в стране ряд приборов, которые являются, де юра они имеются, но де факто их нет. Почему? Потому что у нас есть такой перечень замечательный, в который должен войти прибор, и если это любой измеритель, и если этого прибора нет в этом перечне, то официально мы не имеем права ни производить ни сертификационных испытаний, ни каких-либо других, выдавать протокол, ссылаясь на этот прибор, тот или иной, мы не можем. Это в большей части касается многомодного оптического волокна, числовая апертура, широкополосность. Почему его нет? Есть специалисты, которые могут это все проверить, но нет эталона. Мы пишем уже также и профильные институты, которые занимаются, заинтересованные лица, что давайте создадим, закупим эталон, приборы есть, все будет по закону. Сейчас же мы можем, я говорю, сделать только научные исследования, то есть провели измерения, и в рамках научных исследований мы сделали, хотя у нас есть абсолютно хороший, и не только у нас, абсолютно хороший прибор, который соответствует всем нормам международным, но выдать протокол невозможно. Поэтому проблема есть в нормативной базе не только в устаревшем, но и в том, что там, где у нас есть, и мы пытаемся догнать, мы, к сожалению, догнать не можем, потому что есть какие-то административные барьеры. Я не говорю, что это неправильно сделано. А вопрос в том, что ну, было бы неплохо сделать вот то, что положено по закону, закупить, и чтобы у всех людей, тем более многомодное волокно в той или иной степени делается на разных предприятиях. Одно предприятие, мы сейчас не будем рекламировать, пытается запустить, другое, то, что делает не без успеха. В ней КП пытается разработать рецепт стойки, там, премиум. Ну, то есть оно явно понадобится. Но, к сожалению, пока вот мы исследуем, вместо того, чтобы давать какие-то обоснованные заключения.
Мне кажется, что все вышесказанное как бы прекрасно укладывается в идею собраться за круглым столом как раз всем участникам процесса, и я имею в виду и Минсвязи в том числе, и все его структуры, которые ответственны за этот процесс, для того, чтобы максимально актуализировать, привести, скажем так, хотя бы все имеющиеся документы к реалиям сегодняшнего дня. И в продолжении предыдущего вашего ответа вы сказали о том, что часть ГОСТов уже устарела, и их можно смело отменять, и так далее, и так далее, и так далее. Но при этом я опять же замечу, что даже при устаревших ГОСТах и нормах, ведь отрасль сама себя регулирует.
Ну, смотрите, чем опасны устаревшие ГОСТы? При наличии новых ГОСТов. Получается, у нас есть два документа одинаковой юридической силы, но разного содержания. То есть один производитель ссылается на ГОСТ, ну, предположим, R-52-266 2020 года, который устанавливает достаточно большой спектр требований, которым должен соответствовать тот или иной кабель. То есть он производит большие затраты на то, чтобы эти кабели соответствовали этому ГОСТу. Другой производитель берет какой-то другой ГОСТ и говорит: мой кабель соответствует другому ГОСТу, тоже, который действует в России. И человек, который не очень разбирается в этой продукции и понимает, что этот ГОСТ устарел, а тот нет, он может взять и купить кабель, который де юре соответствующим ГОСТу, а де-факто абсолютно непригодная продукция. Поэтому введение в заблуждение потребителя – это самое страшное, что мы можем сделать. Поэтому при введении нового ГОСТа нужно как можно быстрее убирать старые. Или те положения, которые противоречат старому, хотя бы так. Поэтому, да, при старых ГОСТах отрасль сама себя регулирует. Но мы не забываем все-таки то, что зачастую операторы связи требовали при тех старых ГОСТах соответствия не ГОСТу РМЭК 93-го года, а просто стандарт. При проверках они просто ссылались на МЭК или там на МСЭТ более свежий. Вот. А сейчас таких необходимостей уже нет. Желание, конечно, можно, добровольность применения. Но, тем не менее, есть альтернатива, можно сослаться на российский ГОСТ, который, кстати говоря, устанавливает чуть более жесткие требования. То есть, опять же, повторюсь, мы не стали слепо копировать те нормы МЭКа или МСЭТа, которые установлены международным сообществом. Мы все-таки старались учесть нашу специфику. И так просто прийти кому-то на наш рынок. Нет. Мы как-то с японцами разговаривали по поводу кабелей связи подвесных, которые у нас устанавливают в северных регионах. И я им просто на пальцах, ну, на доске нарисовал, как кабель закручивается под действием. Вот, ветер, влажность большая и намерзает на кабеле лед, и что он постепенно, получается, спиралью закручивается. И японцы так посмотрели, говорят: нет, у нас все гораздо проще, то вам лучше не лезть. Поэтому именно специфику надо учитывать.
Но при этом все погодные условия ни в коем разе не останавливают производителей из Юго-Восточной Азии для поставки своей продукции в Российскую Федерацию.
У нас же почему возможно ввоз вот этих вот всех кабелей, которые не помимо того, что у нас пока действует еще какой-то стандарт, на который можно ссылаться, но они даже возят без всяких стандартов. Если у нас будет кабели оптически прописаны как, ну, предположим, обязательно какая-то сертификация, а сейчас это не входит в кабель оптический перечень продукции обязательной сертификации при поставке из-за рубежа, то тогда мы сможем проверять и отсекать эти дешевые и некачественные. То есть дешевый сам по себе, это нам скажут, это конкурентное преимущество. Мы в ВТО, как говорится. Да? Но если он дешевый и некачественный, то по нормам ВТО мы имеем право поставить жесткие барьеры и абсолютно свести до нуля присутствие этого производителя с этой конкретной продукцией, при условии того, что это нарушает, это ставит под угрозу здоровье, жизнь людей, животных и, по-моему, экологию вообще в целом. Вот такая дешевая продукция зачастую не соответствует этим нормам. Поэтому тут стоит задуматься, кабельная общественность взвесит все за и против. Возможно, стоит также на круглом столе выйти с инициативой того, что кабели включить оптически. Перечень продукции к обязательной сертификации. Тогда у нас, возможно, появится новый и законный барьер для некачественных кабелей.
Частично мы говорили уже о уровне развития кабельной промышленности оптической, да, что мы отстаем. Ну, на каком технологическом уровне мы вот находимся, там, скажем, от США, Китая, Европы?
Я бы этот вопрос разделил все-таки на два. Если кабельные заводы, то я как раз не говорю, что мы отстаем. Кабельные заводы, я считаю, что у нас все отлично. Хорошие специалисты, хорошие оборудование. Я, опять же, говорю, тех, кто производит продукцию, соответствующую ГОСТам, соответствующую нормативной документации хороших потребителей, крупных операторов связи, так называемых. У этих заводов все в порядке. Структура производства, специалистами, оборудованием. Если же брать волоконно оптические линии связи в целом, как там продукт, так скажем, то тут у нас проблема в каком плане? Что у нас есть куда расти. У нас крепление оптического волокна, тут уже на каждом углу мы слышим, что это 1% нашего мирового рынка. А у нас страна не 1% от мирового рынка по территории. И да, у нас она не сильно заселена, территория эта, но тем не менее, и мы не 1% по населению, в принципе. То есть, у нас достаточно большое население, и нам нужно соединить точку А с точкой Б, а не Ивана Петровича, Ивана Васильевича. Соответственно, раньше чиновники у нас как ставили вопрос? Ну вот посмотрите, да, вы говорите, что в Китае все гораздо, гораздо лучше. У них вышек ставится сотовых. Огромное количество волокна используется и оптических кабелей, огромное количество. Все развивается семимильными шагами, но у них и население какое большое. И если мы пересчитаем все это на душу населения, то у нас в таком случае получится, что мы чуть не опережаем Китай. Но уже, если не ошибаюсь, как минимум года два, я думаю, что это 5, как мы уже и на душу населения проигрываем Китай. Поэтому у нас тут тоже есть точка роста, так мягко скажем. Поэтому, повторюсь, кабельные заводы находятся в хорошей форме, если брать потенциально, но, к сожалению, при всем том рынке, они, насколько я знаю, они не загружены по полной. По крайней мере, все те ведущие кабельные заводы, у них оборудование не полностью загружено. Мы гораздо больше могли бы обеспечить свою страну и физическим кабелем.
Какие, на ваш взгляд, наиболее перспективные направления вот в плане роста могли бы быть?
Ну, опять тут начнем с негатива, чтобы закончить позитив. Если так брать УЦН, он у нас является каким-то драйвером, как можно говорить, и да, и нет, с одной стороны. То есть он, если сравнивать, опять же, масштабы с Китаем, то ну, это так, он теряется на фоне очень сильно их УЦН, так сказать. Потому что я уже говорил, что только у них всего прокладывается, ставится выше и так далее. Если же подходить с положительной стороны к этому вопросу, то да, УЦН есть программа, и также обеспечение широкополосным доступом к интернету, больниц, школ. Это все, пускай не без огрехов, но это движение вперед способствует появлению новых технологий, как, ну, вот, к примеру, из последнего, я думаю, вам известно, что один из кабельных заводов и один из крупнейших операторов прорабатывали вопрос применения оптических кабелей с профилированным сердечником, с ленточными волокнами и так далее. Вот. Соответственно, также G654 волокно. И прорабатывается вопрос по применению его на наземных сетях связи. Другой оператор связи, даже, по-моему, два, один государственный, один нет, прокладывают по одну северных морей наших волоконно-оптические линии связи. Сами по себе там проект не столько способствует, может быть, каким-то новым технологиям, прямую кабельную, но, предположим, если это будет спрос постоянный, то есть не закончится этими двумя линиями, а где-то еще какие-то будут проекты достаточно значимые, то, возможно, появится у нас наконец-то тот кабельный завод, который будет выходить к морю, и погрузка которого морского кабеля будет осуществляться непосредственно на морской кабель-укладчик, появятся суда этого класса, которые отечественные. вот, которые могут производить эти работы, а это уже новая подотрасль, так скажем, целая. Поэтому, да, есть кое-какие подвижки в этом направлении.
Но при этом у нас сегодня остаются прям целые регионы еще без доступа к оптическому волокну, я имею в виду Чукотку, где этот проект еще ну, только предстоит реализовать. И буквально на одном из недавних интервью мы обсуждали с одним из гостей вопрос на тему того, что, насколько я понимаю, на данный момент в России нет ни одного своего собственного судна кабелеукладчика.
Да, да, это да, вот именно поэтому я и сказал про кабелеукладчики, так как они все импортные, и именно поэтому я еще, ну, полагаю, я не могу отвечать за того оператора связи, но полагаю именно по этой причине, что нету своего кабелеукладчика судна, что нету завода, который выходит в море, соответственно, нет тех длин, которые необходимы оператору связи, строительных длин кабеля, которые он проложит по дну моря. Соответственно, именно это их сподвигает на то, что они берут контракты у импортных поставщиков и того, и другого, потому что зачастую, я так понимаю, контракты берутся под ключ. То есть нужно сделать.
Ну да.
Нет, конкретно вот публисом претензий нет, значит, все хорошо. Им нужно все целиком, чтобы все было в одних руках. Вот. А еще, если брать про точки роста, то есть такая программа, тоже не бесспорная, но тем не менее, если брать на примере своего отделения, вот, импортозамещение, оно худо-бедно, но оно нам тоже кое-как помогает, если брать кабельный отрасль. Вот, к примеру, за это время НКП разработал оптическое волокно одномодовое радиационно стойкое из собственной заготовки, то есть вот для спецприменения, подчеркиваю. То есть в Саранске производится обычное телекоммуникационное волокно, а мы сделали радиационно стойкое. Вот, и, соответственно, для спецприменений, там, атомных станциях, подводных и так далее, мы можем применять отечественное волокно из собственной заготовки при этом. Следующее, что акриловое покрытие двухслойное для того же волокна, для спецприменений, именно которое горится, так как скорости несколько ниже у волокон для спецприменений, соответственно, скорость нанесения этого покрытия и отверждения чуть меньше. Вот, мы сделали также, сейчас прорабатываются композиции для оптических модулей, в том числе полимерные, в том числе с повышенным температурным диапазоном. Mm. Вот, то есть кое-какие в плане материаловедческих исследований, то и применения тоже есть подвижки.
Как мне кажется, еще прекрасным подспорьем для кабельной промышленности могло бы быть, допустим, оснащение всех федеральных автомобильных дорог, линии связи вдоль них, и еще есть запас, как мне кажется, или задел по развитию линий связи на объектах электроэнергетики. Ведь у нас сейчас большая часть газотросов используется без оптического волокна, а там тоже могли бы быть современные каналы связи.
Да, ну, я с вами абсолютно согласен, но эти именно проекты, на мой взгляд, почему тормозят? Потому что они находятся на стыке нескольких хозяйствующих субъектов, так
называемых. Ну да.
То есть связь и автомобили, значит, автомобильные дороги, связь и энергетика, и, соответственно, здесь нужно, чтобы наши хозяйствующие субъекты договорились, и в таком случае, да, я с вами согласен абсолютно. А также, если брать точку роста, то для оптических кабелей, волокон, то также является у нас и сама связь, собственно говоря. У нас, несмотря на то, что несколько дырявый Тришкин кафтан, как вы высказали, что кое-где нет связи, кое-где нет интернета и так далее, я согласен. Но, тем не менее, у нас уже 5G тут наступает. А чем больше G, я не побоюсь этого слова, тем больше зависимость этой G от оптического волокна и оптических кабелей. Потому что, ну, для того не секрет, что беспроводная эта связь только от самой вышки до устройства абонента. А между вышками это все кабели, и чем, еще раз говорю, чем больше нужна скорость, тем чем меньше задержка, все это ложится на плечи оптического волокна и оптических кабелей. Так что здесь у нас тоже есть. То есть просто, но только желательно все-таки наш дырявый Тришкин кафтан, который хоть и является дешевым, его желательно чуть-чуть подлатать, чтобы действительно все эти связи были у нас развиты.
И в начале вашего выступления вы тоже сказали о том, что в НИИКП производят разработки кабельных конструкций, пусть и специального назначения. Расскажите чуть подробнее, как это происходит. То есть это всегда четкое техническое задание от заказчика или это постоянная работа внутри в НИИКП, ну, там, в направлении чего-то и куда-то?
У нас работы происходят как инициативные, так и, собственно говоря, на заказ, но направление исследований, хотите узнать, какие, или как работа непосредственно строится?
В направлении именно разработки новых кабельных конструкций.
Работа у нас строится, я говорю, вот как раз в двух направлениях. Либо инициативная, либо на заказ. Вещь такая двоякая, что проще, это, на мой взгляд, проще инициативно, потому что фантазию никто не сдерживает. На заказ это тоже творческий процесс, но все-таки он тут фантазия несколько ограничена. Но, тем не менее, надо понимать, что когда мы говорим про работу на заказ, к нам не приходит заказчик и не говорит, что поставьте нам такой-то вот конкретно вот такой кабель. Мы не производитель, в первую очередь, кабеля, мы осуществляем поставки. Если не речь не идет о поставке, а о разработке, то есть какие-то просто требования, какие нагрузки должен выдерживать, какие климатические воздействия и так далее. И в рамках этих требований мы начинаем проводить патентный поиск, подбирать конструкции на основании какого-то ТЗ-проекта или технических характеристик, которые нам выданы. Потом, если мы должны эти конструкции испытать, составить перед этим программу испытаний макетных образцов, по испытаниям макетных образцов отсеиваются непригодные, выбираются самые наилучшие, дальше делается корректировка конструкции документации технологической, дальше у нас идет испытание уже следующей партии образцов, опытной партии. Если у нас работа не на заказ, то дальше у нас квалификационные испытания перед этим проектом ТУ, корректировка проекта ТУ и, собственно говоря, и подтверждение. Если у нас работа на заказ, то тогда собирается после квалификационных испытаний собирается комиссия, принимает в рамках определенной программы тоже испытания, и утверждается, присваивается литера. Собственно, вот. Направление исследования, я говорил, в основном это сейчас на спецприменении. То есть это расширенные температурные диапазоны, как минус, так и плюс. Это агрессивные среды, в том числе радиационные стойки.
Замечательно. Михаил, остались ли какие-то у вас вопросы, или вы задали все из того, что у вас было приготовлено?
Ну, все вот разработки и спец там кабели, скажем, это вы у себя в своих лабораториях, да, проверяете, испытываете, или это совместно все-таки с предприятиями, с кабельными заводами?
У нас есть испытательный центр прохода в НИКП. Большинство испытаний мы проводим у себя, соответственно, но если это какие-то специфические испытания, как то, к примеру, радиационная стойкость, источник радиации, соответственно, мы это проводим в специализированных институтах. Часть испытаний тоже отдаем на аутсорсинг. В основном это такие испытания, которые требуются специфические для военных. Например, стойкость к удару – это не то, что у нас стойкость к удару. То есть это не какой-то груз падает на кабель, а это кабель на платформе падает, так сказать, с определенной высоты. Но таких испытаний, если бы мы закупили оборудование, оно бы стоило достаточно дорого, а проводили бы мы не так и много, поэтому нам дешевле их отдать на аутсорсинг. Так что есть, но большую часть всех испытаний мы проводим.
Спасибо большое, Дмитрий. Дорогие друзья, на этом мы будем нашу беседу завершать. Еще раз благодарность нашему сегодняшнему гостю. Я напомню, что с нами был Дмитрий Тарасов, представитель компании ВНИИКП. Прекрасная беседа, максимально насыщенная. И на все, как нам казалось, каверзные изначально вопросы у Дмитрия нашлись прекрасные логичные ответы. Дмитрий, спасибо. Всего вам доброго.
Вам спасибо за приглашение.
Спасибо за приятное общение.
До свидания.
До свидания.